эфиры «Радио Свобода» у прасской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Установший з'езд молоди в организации «Молодый фронт» почал працу 30 студеня у помешкания Менской штаб-кватеры партии БНФ. З'езд будет проходить у закрытом режиме, поведомил керовник организации Змитер Дашкевич. Мы не запрошали на его журналистов, бо тут будут вырашаться внутренние пытания организации, сказал он. З'езд плануе затвердить программу и статут объединения, а брать керовництво организации принять некоторые резолюции. От 2000 года «Молодый фронт» уже 5 разов спробовал зарегистрироваться у Беларуси. Официально организация зарегистрированная у Чехии как международное молодевое объединение. Больше вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Сёлета у территориальных выборчых комиссиях будзе як ніколі раней шмат прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў. Амаль траціна патэнцыйных прэтэндэнтаў у сябры камісіяў прадстаўленая менавіта грамадскімі аб'яднаннямі, амаль усе яны праўладныя, расказвае Уладзімір Глот.
Сакратар Центра выбаркаму Миколай Лозовик каже, активность громадских объединений у формовании территориальных выборчих комиссий непоравнально вышейшая за партийную.
Их процент у агульной колькости вылученных 31,7. Высокая лишба. Усяго яны направили 4151 вылученца. Однако, треба сказать, что тут як раз у основным тие громадские объединения, якія подтримливают политику президента и керавництва республики, а оппозиционных знов же нема. Тут есть Белая Русь, Белорусский республиканский союз молоди, союз женщин, ветеран, профсоюзы вельми активно удельничают, а других громадских объединений и не бачно.
Цікавлюся у керовника Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александра Ярошука про вылученцев от альтернативных державным профсоюзов.
Мы одно слово и не вырашали это питание и не разглядали его, и хоче за все, может там только и уберести размовы, где про сябров свободного профсоюза Белорусского, где там прималось орошение, и кто-то там, насколько мне ведомо, уключены у склад комиссии. Иншей информации мы не маем. Власно, моя позиция, якая, скажем так, и поделяется большестью активу нашей организации, что ничего не меняется с пункта гледжения процедуры самой выбора, особливо, что отличить подлику голосов. И тому проявлять там некий великий интерес, нема необходимости. Ось, и мы заходим с того, что эта компания николи для нас не была приоритетом, а зараз тем более.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов каже, товариство и не ставило перед собой такой меты – вылучать своих активистов у выборчей комиссии.
Мы будем обидеть заклик, как удельничать непосредственно в выборах. ТБМ лечит, что надо удельничать в выборах с метой пропаганды мовы, а в комиссии их нема сенсу нам удельничать. Тут депутаты, наши люди пойдут. З метою пропаганди. А в комісії, яка ж там пропаганда?
У Центральній виборчій комісії «Свободі» повідомили, що виніки формування територіальних виборчих комісій стануть відомі у понеділок 1 лютого. А тим часом починається новий етап виборчої кампанії – вилучення кандидата у склад округових виборчих комісій. Він протягнеться до 5 лютого уключно. Але спочатку обласні і Менські городські виконкоми повинні затвердити місце знаходження округу.
Рассказывал Владимир Глот. Тему мясцовых выборов абмярковываюць и аналитики свободы у радио и телеэфиры.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Нафтовая спрэчка Беларуси и России завершенная. Ці варта было починать, кто выиграл и что наперадзе. Мясцовыя выборы и тактика оппозиции. Разом типа особку, за что агитовать выборщиков, что зробить улады. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода, які вядзе директор беларускай службы радио Александр Лукашук. У передачи удзельнічаюць аналитики Юрий Даркахруст и Ян Максимюк, корреспондент Свободы Владимир Глот, представники Объединенной громадянской партии и Руху за свободу Лео Марголин и Юрась Губаревич. Глядзіце перадачу ў суботу 30 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Выслухайце радыё «Свабода». 1 лютого у Першамайскім суді Мінську почнеться новий процес по справі предпринимальника Андрея Бондаренки. Молодофронтовець Артем Дубський у Калюні собрав підписи в'язнів, які просять поліпшити для їх побутові умови. Адвокату Автуховича Верховний суд заборонив копіювати документи справи. Чому? Відказ на гэта ды іншае питання у штосуботнім агляді Олега Грузділовича.
Адвокат Павел Сапелка каже, что наместник старшини Верховного суду отмовил ему копиевание некоторых материалов справы Миколая Туховича, якого обороняет адвокат. Коли почнется процесс по справе Туховича Сипенки и яким будет склад судовой коллегии, адвокату неведомо. Между тем, 28 студеня министр внутренних справ Анатолий Куляшов уже заявил, что справу будут разглядать в Верховном суде и процесс будет открытым. Вот как адвокат Павел Сапелка прокомментовал такую заяву Куляшова.
Каждый раз, когда слышу, как какой-либо из должностных лиц, то министерство внутренних дел, то прокуратуры комментируют, как будет дальше развиваться уже судебная перспектива дела. Задаюсь вопросом, откуда они все это знают? Ведь еще процесс не начался. В каком формате пойдет процесс, неизвестно. Ну да, на сегодняшний день уже ясно, что дело принято к производству Верховным судом, соответственно, должно как бы рассматриваться Верховным судом. Это все, о чем можно сказать. В каком виде, открытом, закрытом, я сказать не могу.
1 лютого в Першамайскім суді Мінску почнеться новый процесс над предпринимальником Андреем Бондаренком. Справу этим разом будет разглядать судья Татьяна Равинская. Нагадаю, первый процесс над Андреем Бондаренком летась у Костичнику вел Леонид Ермоленков, який признал предпринимальника виноватым у крадзежы грошовых сродков и осудил на 7 годов зняволення с конфискацией майомости. Гэтый присуд 15 снежня был отменен Мінским городским судом. Андрея Бондаренка с Бобруйской колонии вернули в Мінск и сместили в Мінский следующий изолятор. Адвокат Дмитрий Лаевский бачился с Андреем Бондаренком 29 студеня. Паводле адвоката подоборонный почувается добро, рыхтуется до процессу. Про его махчимый выник адвокат сказал.
Выходящий из месту постановы суда касационной инстанции, спадзяванні, безумоўна, ёсць, але ўсё будзе залежыць ад цэлага шэрагу чыннікаў. Якісьці канкрэтных прагнозаў тут даць немагчыма.
Актывісты Маладога фронту Артёма Дубскага днямі выклікалі адміністрацыю Магілёўскай калоніі на размову. Прычына – ліст вязняў, якія просяць адміністрацыю даць магчымасці мець у карыстанні больш тэлефонных картак, мыла, мыючых сродкаў і нават туалетнай паперы. Оказывается, подписи под листом збирал Артем Дубский, и тому менавіта его выклікали на размову до турэмного начальства. Размова, видать, мела станоўчий выник, покольки у черговом листе домов Артем написал мати, как привезла на спотканне больш бытовых речев, у тым ліку и туалетной паперы.
Не знаю, как можно вести в 10 бумаги туалетным смешному, надо вести бумагу туалетную. Ну что делать?
Я нагадаю, предпринимальник Миколай Тухович и былый войсковец Владимира Сипенко своей вины не признают и кажут, что их переследуют за антикоррупционную деятельность. Обудва находятся под вартой от 8 лютого минулого года. Их обвинувачивают у подрыхтовцы теракту супроти высокопоставленных державных чиновников и у подпале дома милицианта. Предпринимальник Андрей Бондаренко своей вины не признает и тлумачит переслед политическими причинами, у приватности помстой за удел у парламентских выборах 2008 года. Активист Молодого фронту Артем Дубский покараны годом колонии за порушение отбытия ранейшего покарания, якое отримал за деяние подчас несанкционованного митингу у оборону предпринимальников у початку 2008 года. Артема Дубска тримают у Могилевской колонии. А зараз новины життя политпризывников. Змітер Хвідарук паведаміў, што цягам апошняга тыдня пагоршылася сітуацыя ў салдацкім асяродку, у той частцы, у якой ён служыць. Франак Вячорка ўжо месяц знаходзіцца ў вайсковай частцы з інфекцыйным захворваннем. Тым часам газета «Ва славу Родзіны» пад загалоўкам «Хворыя нашчадкі Зянона» абвінавачвае недзяржаўныя выданні ў распаўсюджванні неправдзівай інфармацыі аб сітуацыі ў войску. Больш падрабязна Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук паведаміў свабодзе праз таксафон, што ў частцы змянілася камандаванне, і ён пачуў ад свайго камандзіра яго стаўленне да салдат-апазіцыянераў.
Сказаў, што нікуды сябе не адпусцім, вера это фігня, а Лукашэнка яшчэ добра да вас ставіцца. Я б на яго месцы вам апазіцыянера піць вады б не даваў. І камандзір роты пагражае тут дысцыплінарна пакараць мяне. Нібыта за тое, што я каго-то там не слухаюся, не падпарадкоўваюся. Сказаў, што як выявіцца нейкі такі факт, дысцыплінарным парадку пакарае гэта. означает, хутчэй за ўсё, некае крымінальнае разбіральніцтва.
Зміцер казаў, што часам і ўсю роту пазбаўлялі звальнення, але за апошні месяц толькі яго, і распавёў пра сваю службу.
Выезжаем, чысцім снег, там і праціраем пыл з машыны.
Змітер Федарук паведаміў, што можа размаўляць па-беларуску ў войску без праблемаў.
Праблемаў нейкіх карыстанняў беларускай мовы не паўстае, за выключэннем некаторых салдатаў, якія банальна называюць мяне фашыстам за тое, што размаўляеш пастаянна па-беларуску і не ўжываеш там нейкіх матаў, гаворцы і робіш ім за гэта за ўвагі часам.
Пры гэтым Хвідарук адзначыў, як станоўчыя рэчы тое, што яго ў нядзелю не ставяць у нарады і даюць яму магчымасць чытаць Евангелія і маліцца. Зміцер прыгадаў, што Франак Вячорка захварэў на каросту і цяпер мае ускладненне дэрматыт.
Насамрэч, у гэтай часці таксама час ад часу з'яўляюцца салдаты хворыя на каросту. Не ў нашым аднак батальёне тут такіх выпадкаў яшчэ не здаралася, але ў суседнім. І гэта не праўда, што сцвярджаюць афіцыйна, што ў войсках зараз каросты няма. То таксама гэтая хвароба мае месца.
Тым часам Франак Вячорка з інфекцыйным захворваннем дагэтуль не шпіталізаваны. Ягоны бацька Вінцук Вячорка абураны дзеяннямі ўладаў. Ён спасылаецца на заканадаўчыя нормы, згодна з якімі ніхто не можа адмяніць рашэнне медыкаў аб шпіталізацыі. Ад 9 студзеня хлопец знаходзіцца ў частцы.
Незважаючы на гэтую рэальнасць, прыязджаюць прапагандысты з тэлевізіі, якія распытваюць там, як Францішак косіць ад службы. Яшчэ прапагандысты іншыя пішуць у газеце на славу родины, про уявные хворобы. Я иначе, як цинизмом, благословенным державою, это все назвать не могу.
Вы слухаете Радио Свобода, а зараз короткий напоминок про основные темы дня. Устаноўчы з'езд моладзевай арганізацыі «Малады фронт» пачаў працу 30 студзеня ў памяшканні Менскай штаб-кватэры партыі БНФ. З'езд праходзіць у закрытым рэжыме. Падчас прэзідэнцкіх выбараў «Малады фронт» будзе падтрымліваць альбо адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў, альбо нікога, паведаміў старшыня гэтай арганізацыі Зміцер Дашкевіч. Сёлета ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях будзе як ніколі раней шмат прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, найбольш прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў. Маладафронтавец Артём Дубскі ў калёніі сабраў подпісы вязняў, якія просяць палепшыць для іх пабытовыя ўмовы. У склад тэрытарыяльных камісіяў па выбарах у мясцовыя саветы ўключаныя двое прадстаўнікоў аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». На нафтавым фронте доўгачаканыя перамены. Яшчэ пры канцы мінулага году пачаліся перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь у сёлетнім годзе, якія завершыліся толькі праз месяц. На чыю карысць падпісаныя выніковыя дакументы і ці ёсць пераможца ў зацягнутай нафтавай вайне? Кроніка нафтавага крызісу ў аглядзе Ігара Карнея.
Толькі трэці нафтавы візіт першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі ў Маскву даў плён. Чакалася, што пагадненне аб пастаўках нафты будзе падпісана яшчэ 30-31 снежня 2009 году. Аднак тады беларуская дэлегацыя паскардзілася, што на яе быў учынены беспрэцэдэнтны ціск. Другі раз Сямашка паехаў у Маскву 9 студзеня і зноў вярнуўся ні з чым. Расійскі бок папярэдзіў, калі афіцыйны Менск будзе зацягваць нафтавыя перамовы, то Беларусь пазбавіцца усялякіх ільготаў на нафту. Увечары 27 студзеня нарэшце было абвешчана. Шматпакутная дамова на пастаўку нафты ў Беларусь падпісаная. Аб'ём бязмытных паставак складзе 6 мільёнаў 300 тысяч тонн штогод. Не будуць абкладацца мытам аб'ёмы, пастаўленыя на беларускія НПЗ, а затым экспартаваныя ў Расею ў выглядзе нафтапрадуктаў. Па выніках перамоваў Сямашка ў прыватнасці адзначыў: «Нам атрымалася даказаць, што ўнутраныя патрэбы Беларусі ў нафце складаюць не 5 мільёнаў тонн, а больш за 6. Кошт гэтага пытання – амаль 1,5 мільёна даляраў». Аднак большыня экспертаў перакананая, што Менск капітуляваў у зацягнутым канфлікце. Кіраўнік цэнтра Мізасу Яраслаў Раманчук адзначыў:
«Безумоўна, выйграла Расія, яна настойвала, каб без мытаў нафта трапляла ў Беларусі толькі па меры ўнутранага пажывання. Безумоўна, гэты прынцып застаўся, і беларускі бок, на мой погляд, страціў ад гэтай дамовы каля 4% ВВП. Гэта магутная рэч, таму што і Беларусь павінна адаптаваць сёння і свой плацёжны баланс, валютную палітыку».
Які палітычны і грашовы кошт нафтавай капітуляцыі? Паводле подписанных домовов, Минск сёлета мае атрымаць 21,5 миллиона тонн российской нафты, з яких мытам не будзе абкладзена больш за 6 миллиона тонн. Беларускае ж кіраўніцтва хацела, каб уся нафта пастаўлялася бязмытна. Калі лічыць гіпатэтычна недаатрыманыя даходы беларускага боку, то маем 4 мільярды 58 мільёнаў даляраў. Гэту суму давядзецца заплаціць у выглядзе мыта за 15 мільёнаў тон нафты ў памеры 267 даляраў з тоны. Аднак, просячы ўсю нафту без мыта, Менск рэальна мог спадзявацца хаця б на тое, што захаваюцца ўмовы, паводле якіх Беларусь атрымлівала нафту летась. Тады платілася траціна стандартнага экспартнага мыта на нафту, падлічыў былы супрацоўнік Мінэнерга Беларусі Валянцін Мацкевіч.
Зняли, зараз будет праца шукання, каким чином закрыть дірки. Уже цю заяву прокопуюся на конт того, что придется Национальному банку попрацаваць у этом кірунку.
Загадчык аддзелу Расійскага інстытуту краін СНД Александр Фадзеев мяркуе, что беларускі бок не меў ніякіх шансаў адстаяць сваю пазіцыю.
Расія предоставила фактически скрытую субсидію Беларусі. Сейчас трудно оценить, насколько потянет эта субсидия, поскольку цены на нефть меняются. Но где-то вот около 2 миллиардов долларов. Беларусь, которая находится в достаточно сложных финансово-экономических условиях, получает определенную поддержку от России.
Калі нафтавыя пытанні паміж саюзнікамі збольшага вырашаныя, то дамоўленасцяў па транзіце расійскай электраэнергіі праз Беларусь няма дагэтуль. Апошні раунд прайшоў 23 студзеня ў Маскве. Кіраўнік прэс-службы кампаніі Інтер-РАО ЕС Тимур Бялоў сказаў, што расійскі бок задаволены ходам перамоваў.
Сейчас ідуць кансультацыі такія рабочыя. В случае надобнасці такой очнай встречи стороны согласуюць месца, время её правядзення. Сейчас в основном происходит всё в рамках там телефонных консультаций. Идёт уже формулирование основных положений. Позиции сблизились уже окончательно.
Нагадаем, што яшчэ 4 студзеня канцэрн Белэнерга папярэдзіў, што можа спыніць пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць, бо ўмовы транзіту няўзгодненыя. Фінансавую стабільнасць на 2010 год паабяцаў старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Спадар Пракаповіч згадаў, што рэальныя грашовыя прыбыткі насельніцтва павінны павялічыцца на 14-15%. Гэта можна зрабіць, аднавіўшы высокі эканамічны рост, які быў да крызісу. Адпаведная задача пастаўлена і перад банкаўскай сістэмай.
Нацыянальная валюта, карціна валют будет колебаться в пределах плюс-минус 10%. Но если в прошлом году мы говорили только об девальвации белорусского рубля к корзине валют, то мы в этом году говорим о том, что в этом году будет не только девальвация, но и укрепление. Думаем о том, что в целом по году у нас будет возможно и небольшое укрепление белорусского рубля к корзине валют.
Былы старшыня правления Национального банка Станислав Богданкевич так само прадказвае сёлета финансовую стабильность, але при одной важной умове, калі Беларусь погодится жить у долг.
Получили 700 миллионов от валютного фонда. В первом квартале почти 600 уже миллиард 300. Где-то Сбербанк России готов выделить до 2 миллиардов долларов. То есть у нас есть страховой фонд этих займов. И поэтому на рынке валютном все может быть спокойно, если мы по-прежнему готовы жить в долг.
Профессор Богданкевич так само удакладняе. Урад сёлета запланаваў, што імпарт перавысіць экспарт на 6 мільярдаў даляраў. І гэтыя 6 мільярдаў будуць пакрытыя альбо пазыкамі, альбо продажам маёмасці, нафтаперапрацоўчых ці іншых прадпрыемстваў. Зноў падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва, у сярэднім на 2%. У канцэрне «Белнафтахім» далі зразумець, што гэта не апошняя карэкцыя. Мяркуецца, што бліжэйшым часам падвышэнне агулам складзе 10% ад коштаў, якія былі на канец 2009 году. Эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка лічыць, што цяперашнія кошты на паліва ніяк не адпавядаюць кашалькам беларусаў. Людзі ўсё часцей стаяць перад дылемай – ехаць аўтамабілем ці ўсё ж заашчадзіць, скарыстаўшыся грамадскім транспартам.
В Беларуси, когда доллар бензин стоит, конечно же, интересно, что тенденция, она наблюдалась всегда. В случае повышения цен на нефть, цена на бензин возрастала, а в случае понижения, как-то она не понижалась. Но когда нет жесткой привязки к цене, вот это не нравится многим автомобилистам, которые... которые сегодня как дойная корова для государства хорошая.
Каб оценить доступность палива, эксперты користаются индексом бензобаку. Кольки может залить палива человек у той или иной краине заробку. Бесспрэчным лидером тут Венесуэла. На среднемесячный заробок венесуэлец может наполнить близу 400 баков. Горшие справы у бедных краинах. На Филиппинах, у Кении, Индии звычайный працаўнік может заправить полный бак не более чем 5 разов на месяц. Менск у гэтым рейтингу гэтак сама на апошніх позициях. Средний заработок у Беларуси вагается в межах 1 миллиона белорусских рублей, что крыху больше за 300 доляров. Гэты грошей хопить, каб залить у машину 350 литров 95-го бензину, які каштуе аккурат 1 доляр за литр. При 50-литровой емистости 7 баков на месяц.
Мы протягнем после короткой обвестки.
На летошнім пятым з'ездзе беларусаў свету была ўхвалена ініцыятыва абвесці 2010 год годам Ларысы Геніюш. Як будзе адзначаны ў Беларусі 100-гадовы юбілей паэткі? Чаму беларуская дзяржава адмаўляецца яе рэабілітаваць? І ці стане Зэльва 9 жніўня канцавым прыпынкам пілігрымак з розных куткоў Беларусі? Пра ўсё гэта ў чарговай перадачы «Дом літаратара» з удзелам гісторыкаў, пісьменнікаў і юрыстаў.
А зараз апытанне свабоды. Якая падзея была галоўнай для вас на мінулым тыдні? Адказваюць жыхары Магілёву.
Насчет нефти, да, наверное, буду считать это самое главное. Мы от этого зависим. То есть, если прекратит Россия поставлять нам нефть, то это для нас будет очень проблематично.
У нас должны быть выборы депутатов. Они же принимают законы по нашей жизни. Мы до сих пор не приняли программу работы на этот год. Деньги не выделены на строительство, на ремонт, на все. Это я прекрасно понимаю. Я главный инженер проекта. Кого хорошо выберем, тогда у нас и жизнь будет лучше.
О, поставьте нефть и газ, а все остальное. Вот отлично, это хорошо. Я поддерживаю батьку Лукашенко. Мне нравится у батюшки Лукашки то, что он начинает немножко шевелиться.
То, что подписали с Россией по поставке нефти. И землетрясение на Гаити, конечно, об этом очень много говорили. Очень много людей погибло, очень страшно.
Ну, выборы начались, так выберем. Выберем, все как надо будет, все будет нормально. Надо жить спокойно, померковно, как батька кажет, и все.
Подписание по поводу нефти, Евро. В очередной раз показали, кто главный в Союзе. Однозначно Россия. Россия субсидирует белорусскую экономику почти на 2 миллиарда долларов. В год. Кто платит деньги, тот заказывает музыку всегда. Мы курим.
Выборы, если только, то это касается не только меня, это касается всех. Результаты яких иллюстрируются на жизни всей краины в области.
То, что вот приехали и Туркменистан, и Таджикистан, и Казахстан, вот они интересуются нашей продукцией. Это говорит о том, что мы гарантированно будем сбывать продукцию свою. А это значит, что у нас будут люди работать, будут иметь деньги, будут жить.
Про нефть слышал. Вот это, конечно, бесспорно важно. Нефть – это тепло, энергия. Прибыль от переработки нефти является одним из основных прибылей нашей страны, бюджет поступлений. Конечно, там условия, так понимаю, были не очень выгодны для нас.
Подписание межурядовых погоднений помеж Белоруссии и России на конт поставок нафты. Подписание отбылось не на наших умовах. Прикро ведать, что Россия, из-за у нас есть союзная держава, из-за у нас есть мытный связ, не хочет идти нам на соступки, а шукает только своих интересов.
Сегодня на Белсате. А 19:35 документальный фильм «Дети Великого озера». Что сталося теперь с ведомым некали БАМом? Позднее о 21:15 у рубрицы «Субботний сеанс» криминальная комедия «Кидалы» про банду авантюристов, что вы решили отмыть миллион долларов с рахунку мафии. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате!
А зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі праходзіць падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Адначасна некаторыя палітыкі заяўляюць пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сярод іншых – Алесь Міхалевіч. На тэму выбараў наступныя выказванні слухачоў.
Пачуў, што з'явіўся кандыдат номер 2 на пост прэзідэнта Міхневіч, остаецца. Но я ничего супрать сегодня не имею, лишь никто, кроме узкого кола партийных функционеров, не ведает, кто он такие. У влады монополия на сродки массовой информации, на телебачении, никто про его более не узнает, хоть через год, хоть через два. Я бы пропоновал лепи вылучить кандидатам, например, Александра Меха, те Валерия Щукина, про яких гораздо больше ведомо, и они уже себя добро зарекомендовали. Многие их узнают, даже не то, что люди, которые связаны с демократией, найкращим осяроддзям, а нават простые обыватели, ці нават выдвинуть Коваленко, які стяг у Витебску вывесил, я упэўнены, что ён больше голосов набере, чем які-небудь партийный функционер.
Только коли почуешь, сколько у нас у Беларуси повстало одразу кандидатов у президенты, опановая безнадежность и безвыходность. А какую могутную инфраструктуру створил вокруг себе за 15 год президент Лукашенко, как быцем бы некое болото напереди и его не обысти.
Далее слухач задає питание.
Питання, як диктатор Адольф Гітлер чи Осип Сталін займав перше місце? Дякую, слухач.
Отказывая один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Коли слухач пытается про то, как им удалось занять первое место, маючи на умове выборы, то Сталин перемог у аппаратной борьбе, выборов не было, и он, как беспринципный человек, который не имел сумления, вел аппаратную гульню и знищал своих оппонентов спочатку морально, а потом уже физично. Вот такая была технология перемоги. Не Гитлер выиграл шляхом народного голосования, выборы были открытые, демократичная, подчас Веймарской республики все-таки была демократия. Как популист, он пообещал выход из кризиса, он пообещал стабильность экономичную, что мы мусим отбудоваться, как великая нация. И немецкий народ на это клюнул. Конечно, после этого он мощно разочаровался. Так что есть разные шляхи у диктаторов, как стать номер один.
Нафтовая спрэчка паміж Беларусью і Расіяй завершылася падпісаннем у Москве адпаведных пагадненняў. Меркаванне слухача на гэтую тэму.
Вот теперь слухаю, кто выиграл и проиграл в этой нафтовой войне. И лечу, выиграла, безумовно, Беларусь. Так вот, Россия зарабила вельми щедрый подарунок. Как сказал господар Медведев, мы вам открыли на помежье с Россией свидровину. И такая мощная свидровина, что больше, чем Беларуси, треба за 4 года качать эту нафту. Але эта лофа может колись и скончиться тоже.
Працягваем программу выказываниями на іншыя тэмы.
Чашника Сибирской области был суд. Постановили на работе Алексея Габриэля, который работал в охране ГРЭС. Он же возглавляет независимый профсоюз в Лукомске ГРЭС. Содержительные действия независимых профсоюзов сильно задели директора ГРЭС и прокурора. Не нравятся независимые профсоюзы чиновникам, прокурорам и многочисленной армии всякого рода начальник. Михаил Габриэль, Минск.
Я набыл часопис у Шапіку, называется «Вакол свету», и попался на крючок. Выдавцы разлічвалі, что покупники узгадают советский часопис «Вакол свету». Довольно цікавый для своего часу. На вокладцы пригожие краевиды. На первых полосах одразу под вокладкой Лукашенко. Надруковали б ягодный портрет на вокладцы. Ни один человек не взял бы, договорил Василь Тюхай.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Бакунчик.